Мир вам, дорогие братья и сестры. Примите привет из города Санкт-Петербурга. Там не так давно проходила научно-богословская конференция, очень интересная, на базе Санкт-Петербургского университета. И там было много вузов, которые участвовали, и много людей. Вы знаете, это все люди нашего духа, верующие, христиане. Я в очередной раз увидел все-таки, как много прекрасных, серьезных ученых в нашем братстве. Там в основном все те, кто выступали, это были доктора, кандидаты наук различных, в основном гуманитарных, соответственно, доценты, профессора. Я как бы туда ехал тоже с определенным докладом. Ну, честно, по совести сказать, да, уже больше 20 лет я занимаюсь библеистикой, и как раз тематика была соответствующая. И там светские докладчики были, и я так думал, ну чем эти ребята меня научат? Там, пусть он и доктор филологических наук, ну уж-то я тоже не лыком шит, вряд ли что-то интересное будет. И такое вот немножко так, с таким пафосом. Вы знаете, покаялся. Столько интересных мыслей, такая потрясающая глубина, когда люди снова возвращаются к древнему тексту, обогащая друг друга, себя. И вот сегодня я хотел бы некоторыми мыслями с вами поделиться на этот счет, прочитав из Евангелия от Луки, из 16 главы, одну очень непростую притчу. 16 глава, с 1 стиха будем читать по 13 включительно. «И сказал же ученикам своим: один человек был богат и имел управляющего, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что-то я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управляющий сказал про себя: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделаю, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управляющего неверного, что догадливо поступил, ибо сыны мира сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другому пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне». Я знаю, что многие читающие, изучающие Священное Писание при чтении этой притчи входят в некоторый ступор, потому что как бы странная какая-то притча. Один из выдающихся исследователь Священного Писания, Рудольф Бультман, который всю жизнь свою посвятил вопросам изучения Священного Писания, он постоянно эту притчу обходил стороной. Он говорил, что ну, что-то вот здесь как-то странно все слеплено, потому что, с одной стороны, речь идет о хитром вороватом менеджере, личном помощнике богатого человека. И надо сказать, что этот человек достаточно отрицательно характеризуется, потому что он не оказывается верным. Но с другой стороны, все-таки сам хозяин, богатый человек, на которого работал этот вороватый менеджер, похвалил этого личного помощника, говоря: «Догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее порой сынов света в своем роде». Так он положительный или отрицательный герой? Нам следует на него равняться или не стоит вообще об этом человеке говорить? Вообще, собственно говоря, чему эта притча учит-то нас? Вы знаете, одной из характерных черт некоторых христиан а в том, что они не задают вопросы. Есть такие люди, которые вообще не задают вопросы. Вот, будучи преподавателем, мне, например, очень тяжело со студентами, которые не задают вопросы. Вот бывает, объясняешь какую-то тему, иногда бывают сложные какие-то вещи. Вот сидят и все, и молчат. Бывает так, правда, находится кто-то и говорит, я что, один здесь такой тупой? Вы-то что, вы проясните еще раз, вот о чем вы все-таки говорили. И вот выясняется, что на самом деле практически ничего, никто не понял-то. Но все молчат, потому что, ну что донимать других глупыми вопросами? Может быть, когда-нибудь, через какое-то время, все само собой разъяснится. Да, да, вот принцип, да, промолчишь, за умного сойдешь. А тут вроде бы как бы обнаруживаешь свое... незнание, некомпетентность. Вы знаете, ну, есть люди, которые принципиально не истолковывают для себя какие-то сложные тексты Священного Писания, потому что считают, что Библия вот на то и Библия, она божественная книга, в ней туман должен быть обязательно. То есть, вот, непонятно, ну, значит, закрыто. Значит, да, вот это от Бога. Вот с вопросами нужно быть очень аккуратными, нужно их задавать, вопросы по жизни. Я вот один пример такой приведу. Есть интересный английский писатель Ричард Докинс. Он знаменит своим атеизмом. Но я не разделяю его точки зрения и жизненной позиции, но интересные примеры он иногда приводит в своих книгах. Он пишет о своей жене. В детстве его жена ненавидела свою школу. Терпеть ее не могла. Изо всех сил мечтала перейти в другую школу. И много лет спустя, когда уже она была 30-летней женщиной, они сидели все за столом, сидели родители жены, он сидел, в общем-то, сам. И вдруг эта женщина говорит, это его жена, родителям своим, вот вы знаете, вот я вот терпеть не могла свою школу, а вот вы ничего не делали с тем, чтобы вот как бы облегчить мои детские страдания. На что мамочка так... Буквально у нее приборы из рук вывалились. Она говорит, доченька, что ж ты нам тогда не сказал-то? Для нас перевести тебя в другую школу не проблема. Это не с деньгами никаких проблем не было. Вообще не было никакой проблемы. Есть много школ, куда бы мы могли тебя с удовольствием перевести. Оказывается, эта женщина, это тогда еще так, девочка, она думала, что эти вопросы, что нельзя вот с этой просьбой обращаться к родителям. На самом деле проблем никаких не было. Вот интересно, что очень часто мы живем в своей жизни какими-то стереотипами, в своих собственных стереотипах. Нам кажется, что вот это нельзя, что здесь есть какие-то ограничения. Хотя на самом деле этих ограничений нам никто не ставит, никто этого не навязывает. И вот наши отношения с Богом порой строятся таким же образом. Мы заковываем себя огромным количеством различных ограничений, которые, в общем-то, к Богу не имеют никаких отношений. Бог не загоняет нас в какие-то искусственные рамки. Он не заставляет нас целовать ступеньки храма. А некоторые это делают, полагая, что будет произведено отпущение грехов. Бог на самом деле не придумывает нам наши традиции. Бог не навязывает нам никаких обрядов. Конечно, Господь ставит определенные ограничения в нашей жизни, они обязательно должны быть, потому что Он это делает для того, чтобы нас самих обезопасить, нашу собственную жизнь спасти, качественно улучшить эту жизнь. Знаете, в 90-е годы, вы, наверное, помните, было время очень таких серьезных массовых евангелизаций. И много миссий трудилось. И вот одна из наиболее выдающихся миссий, миссия Билли Грэма, миссия Возрождения, подвязалась на этом поприще. И Виктор Григорьевич Гам попросил меня, это был 92-й или 93-й год, быть координатором в одном из направлений работ. Моя работа сводилась к тому, что я должен был тех людей, которые покаялись вот на этих стадионах, ну, подойти и каким-то образом с ними познакомиться для того, чтобы пригласить в церковь. Но поскольку я один и людей было много, значит, у меня должны были быть помощники. И я с разными пастырями и служителями разных церквей связывался для того, чтобы они тоже пришли и, в общем-то, окружили вниманием этих людей и пригласили потом в общину. Звоню одному отделенному пастырю из отделенной церкви. представляюсь, говорю о цели, зачем я ему звоню. На той стороне молчок. Потом через какое-то мгновение он говорит: брат дорогой, ты знаешь, что я за Христа 15 лет отсидел? Я его спрашиваю: а это ты к чему ты мне говоришь-то? Да не придем мы к вам. Не будем мы с вами, мы с таким, как вы, не общаемся. Человек ограничил свое общение. Там маленькая церквушка в основном состоит из каких-то собственных, из семей. Но вот эти ограничения ни в коем случае не выходить. Вот ограничился только своим определенным кругом. Я, честно говоря, тогда был просто шокирован. Я не знал, даже немножко и где-то разозлился на него и хотел уж сказать: ну, еще если тебя на 15 лет закрыли, ничего страшного не было бы для христианского мира. Вы знаете, Бог на самом деле очень открытая личность. Бог очень хочет, чтобы мы задавали ему вопросы. Бог очень хочет, чтобы мы просили у него и разумения, и всего того, что он может дать. И сам Спаситель говорит об этом совершенно прямо. Матфея 7 глава, 7 по 11 стих. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Если есть между вами такой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбу, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие делать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему его». Итак, просите, ищите, задавайте вопросы. Да, Бог на самом деле пришел в этот мир, Господь Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы качественно изменить нашу жизнь, для того, чтобы сделать ее с избытком. И обратите внимание, мы истолковываем очень часто этот текст Священного Писания, когда читаем, что Христос пришел дать жизнь и дать ее с избытком, с упором на то, что там, за гробовой доской, жизнь будет до бесконечности продолжаться, вечная жизнь. На самом деле, не только так следует понимать этот текст. И здесь эту жизнь мы можем черпать с избытком, радуясь каждому мгновению нашей жизни. Итак, снова вернемся к притче. Похоже, что наш вороватый менеджер очень неплохо разобрался в правилах игры, которые установил хозяин. У него была достаточно большая власть, достаточно серьезный ресурс, он мог распоряжаться имением господина. Он не находился под тотальным присмотром своего господина. Мы здесь не будем судить о морально-этической стороне характера этого человека. В общем-то, Священное Писание особо нас не посвящает в эти детали. Притча вообще очень часто говорит только о чем-то одном, достаточно конкретно, упуская массу других деталей, которые нас могут заинтересовать. Но, тем не менее, он допустил перерастрату, он оставил в убытках хозяина. Не будем мудрствовать лукаво. Господин не на стороне этого человека. В 13 стихе дается уже самим Спасителем четкая характеристика, какой должен быть слуга, какой слуга не должен быть. Никакой слуга не может служить двум господам, потому что одного будет ненавидеть, другого любить, одному будет усердствовать, другим пренебрегать. То есть здесь человек поступил неправильно, но в чем же его плюс? Почему все-таки господин хвалит этого неверного слугу? В чем догадливость его поведения, поступка? Ответ стихом ниже. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Здесь, конечно, авторы синодального перевода насчет вечных обителей погорячились. Все-таки речь идет не о вечной жизни, а о долгосрочной перспективе. Но, тем не менее, суть этой притчи заключается в том, что неверный управитель своей жизни выбрал очень правильный ориентир. На самом деле для него не деньги важны. На самом деле для него не какие-то материальные средства основы жизни. Он понимал, что масло, пшеница, ячмень, все что угодно, валюта какая-то, все это тленно, это временно, недолговечно. Есть что-то более серьезное и очень важное, а именно отношения. Вот отношения в этой жизни на самом деле является самая серьезная валюта. Да, Священное Писание говорит нам об этом, что мы ничего, уходя в этот мир, не заберем из того, что мы здесь заработали и приобрели. Но есть одна деталь. Мы что-то туда возьмем в вечность. Что мы туда возьмем? Мы возьмем отношения. Наши отношения, которые мы строили в течение всей нашей жизни, они пойдут вслед за нами. Вот это четко пойдет туда. И вот это, в это надо вкладывать, тратя все, что можно потратить для построения отношений. Это самый серьезный ресурс. Этот человек списывает долг, но выстраивает отношения с людьми, которые в дальнейшем в жизни его, как ему кажется, и скорее всего так и будет, помогут. Вы знаете, мы, как люди верующие, благовествуем, говорим о Господе Иисусе Христе, так или иначе, где бы мы ни находились, но у меня так получается, что если есть возможность сказать людям о Боге, я говорю. И вы знаете, очень нечасто я в состоянии достучаться до сознания человека, даже если мне с этим человеком приходится общаться достаточно часто и долго. И вот из-за чего, думаю я, не прихожу к желаемому результату? Ответ на самом деле очень прост. Значит, просто отношения не смог построить. Да, там много всяких причин, но нужно строить отношения. Вот вы знаете, сейчас вот свидетели сторожевой башни, или яговисты, как мы их по-простому называем, ну, в общем, достаточно растут их общины, серьезно растут. И вот я заинтересовался, думаю, ну вот почему? Ведь они же не христиане на самом деле. Они, в общем-то, неправильно излагают Священное Писание, неправильно понимают. Для того, чтобы облегчить себе задачу, сделали свой собственный перевод Священного Писания, который, в общем-то, к оригиналу имеет некоторые только отношения. Но почему они растут? Вот у меня такая вот боль. Я думаю, Господи, ну вот почему мы не так растем? А ответ вот как раз вот в этой плоскости. Они все бросили на построение отношений в общине. Вот человек, который туда приходит, он не больно задумывается о каких-то серьезных аргументах, о постулатах веры, о принципах Библии. Вот отношения. Вот человека затягивают вот этим отношением, любовью, если хотите, добрым отношением, теплым отношением. Мы обязаны, как христиане, обязаны строить отношения со всеми, постоянно расширяя свой круг. Еще один небольшой пример. Наверное, все те, кто в школе учился, знают, что Турция, территория Турции, Малая Азия, да, которая сейчас под Турцией, она принадлежала кому-то когда-то. Кому она принадлежала? Кто знает? Греции принадлежала. Это исконная греческая территория. Все это знают, да, что это греческая территория, что на самом деле то, что сейчас называется Анталия, это вообще-то греческая Анатолия. Анатолия означает восход солнца. Они когда смотрели в эту сторону, они говорили, вот идет восход солнца, и отсюда, кстати, имя Анатолия тоже восходящее солнце. Греческая территория. Ну и греки, как вы, я думаю, понимаете, они все носители какой традиционной религии? Православие, да, восточное православие, традиционно есть западное христианство, так называемые католики, да, и восточное православие, соответственно, мы унаследовали эту греческую византийскую религию 1000 лет тому назад. И вот получается интереснейшая вещь, как вот эта исконная христианская территория с греками, которые там проживают, через какое-то время стала тотально мусульманской. Тотально мусульманской. Мы очень часто недооцениваем мусульман. У нас сейчас взгляд такой, что это вот, знаете, дядьки с бородами, с калашниковыми бегают и всех взрывают вокруг. На самом деле ислам очень толерантная религия, между прочим, чтобы вы знали. Ислам очень толерантен. Между прочим, в традиционных исламских странах, такие как Ирак, Иран, вполне комфортно проживают христиане и евреи, исповедуя свою религию. Их никто там не трогает. Другое дело, что они немножко по-другому себя ведут. Это они в чем-то ограничены, но, в общем-то, их принимают. Их принимают. И вы знаете, вот когда ислам захватывал эту территорию, то, соответственно, лидеры, которые покоряли эту территорию, покоряли этих людей, прекрасно понимали, что силой этот народ не удержать. Вот это важный момент. И когда они общались с коренным населением, в общем-то, там разные национальности, с греками в том числе, они говорили так: не проблема, хотите ходить в свои храмы? Да ходите. Хотите исповедовать свою религию? Да вопросов нету. Пожалуйста, поклоняйтесь своим богам. Хотите хоронить своих умерших, усопших на традиционных ваших христианских кладбищах? Да никто ваше кладбище не тронет. Хороните, делайте все, что как поступайте, как хотите. Есть только одна деталь. Кто перейдет в ислам, часть долгов, которые у вас есть, вам просто спишут. Будут очень серьезные льготы по налогообложению. Бесплатно будете получать землю или по очень толерантной цене вам продадут те угодья, которые, если вы хотите расширяться. И вот обратите внимание, вот так вот буквально лаской, без нажима, без напряга, без пряником, без крестовых походов, как делали это христиане. Знаете, 25 лет, и все. И христианства там уже фактически нет. Да, да, фактически так. Вот этот интересный момент. И вы знаете, вот они поступили, в общем-то, достаточно грамотно. Они сами показывали трезвый, здравый образ жизни мусульмане, потому что для них основа – семья. Вот мы сегодня слушали интересную проповедь с церкви, о том, какая она должна быть. И вот оказывается, что есть и феминистские какие-то церкви. Да, это действительно так. И, к сожалению, люди, так называемые геи, тоже сейчас хотят ходить в церковь, даже свои собственные церкви организовывают. Вот у исламитов этого, в принципе, быть не может. У них, в общем-то, очень правильный подход к жизни. И люди, которые стояли вот так, знаете, перед выбором, что же выбрать, они выбрали то, что было привлекательно, в принципе, для жизни. Вы знаете, мы иногда думаем, что благовестие в разных видах – это обязательно убедительный рассказ, красивая история какая-то, раздача Библии, раздача брошюрок с изображением креста. Или, не дай Бог, даже некоторые думают, что покрутил Евангикуб перед глазами у кого-то. Знаете, есть такая погремушка христианская. У нас даже миссия есть Евангикуба. Вот, потрясающе. Мне один брат дает, говорит, вот будешь благовествовать с помощью Евангикуба. Я говорю, конечно, сейчас пойду на свою кафедру общего языкознания, докторам буду крутить Евангикуб. Не слышали, да, такого? Слышали, знаете, да? Вот некоторые полагают, что вот это, этим можно что-то изменить в сознании людей. Да нет, понимаете? Нет. По-настоящему можно что-то изменить в окружающем этом мире, только когда ты живешь, следуешь определенным принципам, привлекательным для людей. Мы должны учиться жить такой жизнью, которая привлекает людей. А это построение отношений. Построение отношений. Жизнь христианина, на самом деле, это очень серьезный и долгий забег на продолжительную дистанцию. Мы иногда, вот особенно еще это в 90-е годы, сейчас это уже не так, люди были исполнены эсхатологических чаяний. Вот сейчас последнее время, вот сейчас еще немножко Христос придет и заберет, и заберет, и заберет. А Христос не приходит и не забирает. Но как бы вот на этом адреналине люди жили. Кстати говоря, сегодня размышляли о ранней христианской церкви. Вот они приходили, раздавали все, складывали к ногам апостолов. А вы знаете, почему они складывали все к ногам апостолов-то? А потому что завтра Христос придет, и это не надо. А вы знаете, что опять же, если читать дальше Священное Писание, что они потом погрузились в жуткую депрессию, потому что Христос не приходит и не забирает. И что у них обвал произошел в этой общине ранней христианской, иерусалимской. И что апостол Павел вынужден был мотаться по всему Средиземноморью, собирая для них гуманитарную помощь. Это тоже в Библии есть, только надо правильно читать. Все не так уж просто. Так вот, жизнь христианина – это забег на очень большую дистанцию на самом деле. И нужно очень грамотно перераспределить силы в своей жизни. И перераспределение этих сил связано с построением отношений. Сегодня время благоприятное. Мы имеем право задавать Богу вопросы. И Господь желает отвечать на наши вопросы. Мы должны спрашивать Его, как правильно расставлять приоритеты в нашей жизни, как отделять главное от второстепенного, во что вкладываться по-настоящему. Ну и Господь нас, конечно, учит, Он отвечает нам во что? В отношения. Да благословит каждого из нас строить правильные отношения. Аминь.